Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Только у нас». И сегодня в прямом эфире телеканал радиостанции «Комсомольская правда» министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, проще говоря, новый глава МЧС Владимир Пучков. Владимир Андреевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости.
Добрый день, Александр.
Для вас работает Александр Яковлев и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте.
Всем привет.
Сейчас я назову заветные цифры. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. У каждого из вас в Барнауле, в Екатеринбурге, в Москве и Тюмени есть возможность напрямую задать вопрос новому руководителю МЧС Владимиру Пучкову. Ну а сейчас, Александр Петрович Гамов, вам слово.
Ну а я просто хотел бы заметить, что Владимир Андреевич, он не то что новый руководитель, он состоял в руководстве МЧС все эти годы, поэтому человек он не новый. Вот, Владимир Андреевич, ну, обычно в это время, перед началом лета, когда к нам приезжал Сергей Кужугетович Шойгу, мы ему, естественно, задавали вопрос, что ждет нас летом, в смысле чрезвычайных ситуаций. Какие все-таки прогнозы, я не знаю, засуха, пожары, саранча там, ну и так далее. Вот, что вы можете пообещать?
Ну, как министр, который занимается чрезвычайными ситуациями, я могу обещать, что летом будет очень хорошая погода. Что
спасибо.
Наши дети должны отдохнуть, мы все должны набраться сил, энергии, покупаться в море, в водных бассейнах, позагорать и набраться позитивизма. Но вместе с тем, конечно, мы и не должны забывать, что лето характеризуется соответствующими опасностями и угрозами, и мы должны это знать.
Ну, какие все-таки прогнозы у вас сейчас есть?
Прогноз.
Какие опасения?
Прогноз подготовлен соответствующими службами МЧС России, Росгидромета. Мы получили данные о том, что лето будет стабильно, теплая, сухая погода. У нас вызывает особую озабоченность ряд проблем, которые могут у нас возникнуть в Сибири в части повышения фронта температур. Сильные ветра у нас будут в отдельных регионах на Дальнем Востоке. Приволжский регион, Северный Кавказ. Все, что касается техногенных опасностей и угроз, традиционные для летнего периода, это, конечно, тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Люди едут в отпуска, не всегда рассчитывая свои силы и профессиональные навыки. Это будут аварии на транспортных коммуникациях. И, конечно, в отдельных регионах будут проблемы с энергетикой. Все, что касается сейсмособытий, конечно, традиционные регионы сейсмической активности в летний период, это юг Сибири, это Камчатка, Сахалин, Курилы и Северный Кавказ. По всем прогнозным данным мы провели подготовительные мероприятия, органы управления, силы и средства МЧС России, наших коллег из других федеральных структур и субъектов, подготовлены к выполнению задач в этот непростой, но традиционно хороший, теплый период.
Саша, еще раз телефон назови.
Да, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Повторяю, Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы нам звоните?
Володя Пучков, я звоню из Москвы. Помните Елену Никишову в НИИГО УЧС? Я художником работала.
Елена, добрый день. Я, конечно же, вас прекрасно помню. Спасибо, что вы слушаете нас здесь.
Я очень рада.
Это не организованный звонок, это стихийный.
Слаженности в работе.
Спасибо.
Удачи. Спасибо вам большое. Ну, будьте здоровы.
Спасибо за пожелание. Будем работать. Спасибо.
Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы нам звоните?
Москва.
Ваш вопрос.
Вопрос. Будут ли реально добровольные пожарные дружины с мандатами, с какими-то силами и все прочее?
Ну, Спасибо. Добровольная пожарная дружина. Каково
все, да, я прошу прощения, слышимость была не очень устойчивая.
То есть речь о том, что после пожара 2010
абсолютно
года...
Абсолютно правильно. Да, все, что касается всех решений по созданию добровольной пожарной охраны, они приняты. Есть федеральный закон, приняты законодательные акты во всех субъектах Российской Федерации, включая Московскую область. При поддержке МЧС России, субъектов Российской Федерации, у нас сегодня уже работает 425 тысяч человек в добровольной пожарной охране. И мы этой темой очень активно и серьезно занимаемся. Кроме того, мы взаимодействуем с волонтерским движением и приветствуем участие волонтеров, которые очень активно, целенаправленно работают по вопросам оказания помощи людям, выполнения мероприятий по предупреждению, профилактике чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Владимир Андреевич, а вот в каких регионах пожарные дружины наиболее так активно работают, а где, например, еще пока не хватает
активности? Я скажу, что практически во всех субъектах Российской Федерации эта работа ведется очень активно, набрала свою силу, энергетику. Мы приняли решение и 2600 единиц техники целевым назначением передали из федерального бюджета для дооснащения добровольных пожарных подразделений, плюс до 12 тысяч единиц уже передано субъектами Российской Федерации. Это касается не только тяжелой техники для тушения пожаров, это и легкие мотопомпы, это и рукава, это боевая одежда и другое снаряжение, которое позволяет добровольцам профессионально, целенаправленно выполнять задачи, опять же, по оказанию помощи и поддержки людям, которые нуждаются.
Но это в основном в сельской местности, где, допустим, какие-то организованные такие вот подразделения МЧС, ну, для того, чтобы им доехать до места пожара, нужно очень много времени, да?
Конечно, вот мы особое внимание уделяем развитию добровольчества в сельских отдаленных населенных пунктах, и приоритет нашей поддержки, конечно, направлен туда, но добровольные подразделения мы создаем в том числе и в крупных городах, на промышленных предприятиях, в учебных заведениях, потому что нам, профессионалам, нужна поддержка добровольцев, нужна поддержка волонтеров. То, что мы работаем для людей, ради людей, и поддержка добровольцев для нас очень значима и весома.
То есть мы вот с Сашей Яковлевым можем пойти в добровольцы и создать здесь какое-то пожарное маленькое звено, да?
Я считаю, что после нашей сегодняшней встречи...
Дадите нам машину. Вот.
Вы обязаны это сделать. После нашей встречи вы обязаны это сделать.
Ты идешь,
да? В том числе... Получив первичные знания в этой сфере, вы обеспечите защиту себя здесь, на рабочем месте, вы обеспечите свое жилье и повезете тем людям, которые окажутся с вами в трудной ситуации, потому что вы профессионально сможете помочь не только самим себе, но и людям, которые в трудной жизненной ситуации будут рядом с вами.
Багры нам дадут. А вот насчет
не
льгот,
обязательно
кстати.
Багры.
А вот насчет льгот, кстати, вот у нас сразу с Сашей вопрос. Потому что за рубежом, вот там добровольные пожарные, у них льготы там, дополнительные там к отпуску там, ну, я не знаю, отгулы дают и так далее, и так далее. Вот с этим как вообще местные это власти, они соблюдают очень, законодательство?
Александр, очень правильный и актуальный вопрос. Угу. Конечно, все-таки самая главная льгота для добровольцев, для волонтеров – это общественная поддержка, общественное признание, позитивное отражение их, ну, такой серьезной и значимой работы. Но все, что касается поддержки, соответствующие меры предусмотрены и в федеральном законе. В каждом субъекте Российской Федерации с учетом региональных особенностей есть такие льготы. Это и дополнительные отпуска, это и оплата работы при тушение и проведение аварийно-спасательных работ, других мероприятий, это и льготы по коммунальным услугам, это и различные поощрительные выплаты. И мы это приветствуем, потому что труд добровольцев, конечно же, он должен быть поддержан и должен быть стимулирован, в том числе и материальными средствами.
Так, еще называем, еще разочек.
8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните, звонок бесплатный. Уникальная возможность задать, пообщаться напрямую с новым руководителем МЧС России. Владимир Пучков у нас в гостях сегодня. Александр Гамов задает вопросы серьезные. Я не очень. Вопросы, может быть, даже хулиганские в чем-то.
Хорошо.
Первый серьезный. Была выстроена система. Ваш предшественник, один из самых популярных и уважаемых министров. А вот какая ваша задача? Не на ближайший год, не на ближайшие два, а в целом вот на 5, что ли, 6 лет. Главная цель, которую вы лично перед собой ставите?
Лично перед собой я ставлю цель очень простую. Каждый гражданин на территории нашей страны, оказавшись в сложной жизненной ситуации, при угрозе возникновения ЧС, пожаров, в условиях, когда им будет необходима помощь, должен набрать телефон 01 или 112 в ближайшей перспективе и получить своевременную, квалифицированную, необходимую помощь. И я считаю, что это главная цель моей задачи. И задача, то, что наша система, она создана для людей, мы работаем и служим людям, и защита жизни, защита здоровья, защита интересов наших граждан, защита их имущества – это приоритет всей нашей работы. И вокруг этой главной цели мы определяем себе цели, задачи, расставляем приоритеты и решаем их.
С мобильного телефона как можно в экстренную службу позвонить?
С мобильного телефона сейчас уже организована опытная эксплуатация, и в ряде регионов мы запустили эту тематику с телефона 0112, позвонив.
То есть вот я просто, вот я взял свой мобильный телефон,
набираете,
я набираю 112.
Вам диспетчер сотового оператора ответит, что при пожаре наберите цифру 1, при проблем с охраной общественного порядка 02.
Мы сразу сейчас
у меня уже высветилось СОС-вызов.
03. Единственная проблема, что у нас не все телефоны технически позволяют еще осуществлять эту функцию, но это уже проблема нас, пользователей. Поэтому, когда мы с вами приобретаем телефонные аппараты, пожалуйста, у продавцов спрашивайте, чтобы уже была соответствующая функция для решения этой проблемы.
Ну, я могу сказать, что у меня достаточно простой телефон, не iPhone, но я набрал СОС-вызов, и вот действительно, вот то, что вы проговорили,
мне сказали. Ну, то есть там
откликнулись? Да, да, и вот, вот ровным счетом
сказать, то же самое сказали. Это осуществляется опытная эксплуатация, но в настоящее время, позвонив по телефону 01, вы попадаете в службу спасения, и вся необходимая помощь вам будет оказана быстро, квалифицирована.
Значит, 112.
Включая психологическую поддержку, что очень важно.
Хомут тяжелый?
Я скажу, что да, да, хомут – это символ.
У нас... Да, на всякий случай, вам официально был передан, господин Шойгу надел на вас хомут как символ руководства МЧС. Снял себя и передал.
Да. Хомут – это, конечно, символ, но он характеризует ту ответственность, которую возложили на меня, как на министра. Я обязан поддерживать боевую готовность всех наших подразделений. У нас ежесуточно на боевом дежурстве 51 тысяча человек. Время выезда после звонка 45 секунд. В любое время дня, в любое время года. У нас работает авиация, у нас работает водная компонента, у нас работает водолазная служба, у нас работают мобильные госпитали, у нас работают психологи и другие специалисты, которые готовы прийти на помощь людям по первому зову.
Ну что ж, давайте людям дадим слово высказаться, задать любой вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Откуда вы нам звоните, Алексей?
Свердловск.
Свердловск, приветствую. Екатерина, приветствуем ваш вопрос.
Да, да, да. Вопрос такой вот. Только положительные эмоции, да, министр, все, то есть люди помогают людям, устроиться к вам на работу.
Видимо, как устроиться, как мне послышалось, спасибо, Алексей, как устроиться к вам на работу? Эмоции от вас только положительные.
Значит, я попрошу, позвоните по телефону 01, вам подскажут адрес ближайшей кадровой службы. Приходите, определите свои желания. Если вы захотите устроиться спасателем, это одна процедура. Если вы хотите устроиться пожарным, это другая процедура. Но все зависит от ваших желаний и, конечно, от той базовой подготовки, которая
то
у вас
есть. То есть, опять же, вот я сейчас набираю
на сегодняшний день.
01 я набираю,
да,
я могу уже...
Задайте вопрос, подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться, ближайший кадровый орган. Мы упрощаем процедуру.
Григорий, здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день, Саратова, вопрос. А почему до сих пор не выполнены, полагаю, неотложные мероприятия, уже давно позавчерашнего потребности, а именно включение скорой, особенно неотложной медицинской помощи в состав службы МЧС? Поскольку, например, в нашем регионе уже десятилетия так называемой санитарной авиации.
А вы откуда?
Саратов. Из Саратова. На четырех колесах, как старые раздолбанные УАЗы. То есть симуляции якобы неотложной скорой помощи, особенно для отдаленных районов нашей губернии. Я полагаю, в других губерниях ситуация не лучше. Был слух о том, что когда Сергей Кудрявцев Шойгу, ваш предшественник, уважаемый, возглавлял, что не так был с переведом генерал армии по аналогии с армейской службой, тогда вообще, что ли, маршалом стал бы. Поэтому не дали неотложную помощь. Может, вам дадут, у вас, наверное, звезд поменьше пока еще.
Спасибо, Григорий.
Алексей, да. Спасибо. Очень правильный и актуальный вопрос. Конечно, мы тесно взаимодействуем с нашими коллегами и со службой охраны общественного порядка, и с медициной. Все, что касается службы скорой помощи, находится в том числе под контролем наших диспетчерских служб. К сожалению, не всегда и везде оно отвечает тем требованиям, которые мы, как граждане, предъявляем. Поверьте, я все ваши предложения передам молодому и перспективному коллеге. Сейчас у нас создано Министерство здравоохранения. Ее возглавляет Вероника Скворцова, молодая, энергичная, доктор медицинских наук, прекрасный руководитель. И я думаю, что совместными усилиями мы все вопросы по повышению готовности и качества оказания услуг скорой помощи будем решать. Но вам спасибо за доверие системе МЧС России. Спасибо.
Передавать нужно или пока однозначного ответа
на
нет?
На данном этапе передача нецелесообразна. Мы именно совместными усилиями поработаем над этой проблемой. Почему? Потому что любая передача и реорганизация, она требует дополнительных затрат, времени, стресс для специалистов, поэтому лучше спланируем совместные шаги по дооснащению этих формирований, до улучшения взаимодействия по диспетчеризации и, конечно, повышение качества оказания медицинских услуг и в том числе в обязательном порядке повышение уровня социальной защищенности тех людей, которые работают и в пожарной охране, работают и в спасательных подразделениях, и в медицинских подразделениях. И эту задачу нам уже поставил представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев.
Женский голос. У нас мужской разговор. Ага, хочу услышать женский голос, а потом Александр Гамов. Наталья, добрый день, ваш вопрос.
Добрый день. У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, у меня свекровь живет в Массажском районе Калужской области, Речицы. И вот незабываемое лето 10-го года, деревня чуть не сгорела. Приехали пожарные, воды нет, на этом краю вообще воды нет, где даже взять. Течет родничок, с него ничего не наберешь. И до сих пор эта ситуация в этом поселке не исправлена. И, в общем, администрация в курсе дела, но ничего не меняется. И вот был паводок очень сильный, и этот конец деревни находился, в общем, обходился без воды.
Спасибо большое, Наталья.
Наталья, спасибо. Очень хороший вопрос. Но, во-первых, я вас хочу успокоить, что все необходимые выводы после событий 2010 года сделаны. У нас создана мощная авиационная компонента. У нас оснащены воздушные суда Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности. Это, во-первых. Во-вторых, в субъектах Российской Федерации через службы Росисхоза приобретена дополнительная техника, усилены подразделения Росавиалесоохраны. Поэтому все, что касается, тем более я вас могу успокоить, по Калужской области у нас обстановка стабильная и в этом году на контроле. Но все-таки я хотел бы обратить ваше внимание, что ваши руководители на местах, глава муниципального образования, в том числе, должен организовать первичные меры обеспечения пожарной безопасности. Должен посмотреть, как обустроить пожарный водоем. И я, конечно, беру ваш звонок на контроле через Главное управление Калужской области. Мы, конечно, такую помощь и поддержку окажем. Спасибо вам за звонок.
Александр. Да, вот обычно летом, как мы знаем, обостряются проблемы, связанные с безопасностью на воде. Вот, насколько мне известно, уже сейчас такая статистика довольно печальная. Да, уже есть утонувшие. В целом и по стране, и в московском регионе. Вот какая здесь работа проводится? Если мы помним, в прошлом летом было довольно много ЧП, связанных вот с небольшими катерами, которые там просто наезжали на пловцов, там, на купающихся и так далее. Вот здесь какие нужны меры уже сейчас? И, может быть, уже предприняты, и что собираются делать, и в том числе МЧС?
Очень хороший вопрос. Все, что касается нашей работы на водных объектах, кстати, мы еще не завершили проблемы с зимой. У нас в ряде регионов, в частности, в Амурской области еще лед, и мы занимаемся рыбаками, которые выходят на лед. Буквально позавчера закончились паводки у нас на Енисее, на Лене, и мы лед проводили уже в открытое море и снимаем с контроля эту ситуацию. Но вместе с тем на юге, в Приволжском регионе, в ряде других субъектов Российской Федерации уже устанавливается жаркая, сухая погода. У нас 1,5 миллиона маломерных судов в стране. Люди расчехляют двигатели, пускают весла на воду.
Они все на учете, да? Вот.
Они все на учете, угу. Они все зарегистрированы. Угу. И, конечно же, вся эта ситуация требует пристального внимания с нашей стороны МЧС России. У нас есть профессионалы-спасатели, у нас есть государственная инспекция по маломерным судам. Но, конечно же, это и забота субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые должны обеспечить пляжи и места для массового отдыха людей, должны обеспечить информационную поддержку населения. Но я все-таки, пользуясь случаем, хотел бы еще раз обратиться и к нам, к гражданам, потому что мы выходим на водные объекты, мы должны выбирать правильно места для купания, мы должны правильно пользоваться маломерными судами. Если мы с вами идем на прогулочном судне, то первое, что мы должны сделать, это рассмотреть и продумать меры своей личной безопасности, где находится спасательный жилет, где находятся основные маршруты эвакуации.
Ну, мы как раз на экране видим сейчас
угрозы ЧС и аварии. И это, конечно, очень серьезная и значимая проблема. Я хотел бы обратиться к нам, взрослым, еще по одной проблеме. Это проблема детей. Сейчас начинается летний купальный сезон, и даже те дети, которые хорошо плавали в бассейнах, а тем более те дети, которые в зимний период нигде не плавали, требуют особого пристального внимания в начальный период летнего периода со стороны нас, взрослых. Четкий, жесткий контроль, купание в строго отведенных местах и постоянная забота с нашей стороны. Спасибо.
Давайте еще пару звонков примем, их большое количество. Максим, здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос товарищу министру.
Откуда вы звоните, Максим, из какого города?
Я звоню из Тверской области.
Тверская область.
Скажите, пожалуйста, вот для чего записывают в добровольные пожарные дружины действующих сотрудников пожарной охраны, в том числе и бойцов, и диспетчеров?
Спасибо.
Значит, если такие факты есть, то это неправильно, и я ваш звонок беру на контроль, мы с этими фактами разберемся. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что развитие добровольчества, поддержка добровольной пожарной охраны – это наша с вами, в том числе, вот, общественная забота всех с нами. И в этой же истории я могу привести очень простой пример вот из этой же категории, когда у нас заслуженный человек, которому 48 лет, полковник внутренней службы, выполняющий обязанности, пришел к руководителю и спросил, а я в свободное от службы время, в субботу, в воскресенье, я у себя в селе, живет в пригороде, хочу поработать на добровольной основе. Не как соответствующий руководитель большого звена. Я хочу участвовать в подворовых обходах, я хочу участвовать в сходе жителей, я хочу поработать добровольно. Это, коллеги, мы запретить не в состоянии. Это движение души, и мы считаем, что это волонтерство, и, конечно, тоже приветствуем, потому что большинство из нас, спасателей, пожарных, врачей, психологов в том числе, работают во многих общественных организациях. Они выполняют важнейшие функции, они помогают обездоленным детишкам, они работают на добровольной основе в соответствующих общественных организациях, проводят массовые мероприятия и решают ряд других проблем.
Вадим,
но если такие факты администрирования есть, я, конечно же, обращу на это пристальное внимание, это недопустимо.
Владимир Андреевич,
формализм, вот все, что касается добровольцев, не должно быть равнодушие и формализм при решении этой важнейшей задачи.
Ну вот у нас уже было два звонка, жалобы. К сожалению, при всей вашей открытости вы отвечаете абсолютно свободно на все звонки, но не каждый день Владимир Пучков может ходить посредством массовой информации. Куда звонить? Вот мы видим, в Калужской области проблема. Вот Максим жалуется на то, что там какие-то проблемы с добровольными пожарными дружинами. Куда звонить, кому жаловаться?
Значит, коллеги, во-первых, у нас во всех главных управлениях работают телефоны горячей линии. Во-вторых, если вы не можете дозвониться, звоните по телефону 01. Все звонки у нас фиксируются, документируются, записываются, и на все звонки мы получаем позитивную реакцию, мы реагируем. Все обращения граждан у нас находятся на особом контроле. Кроме того, внедряя систему электронного правительства, уважаемые коллеги, при возникновении проблем через систему электронной связи, интернет-сообщества, у нас есть сайт в интернете, у нас есть страничка в YouTube, обращайтесь, получите в реальном масштабе времени конкретные ответы.
Владимир Владимирович, вот губернатор Московской области Сергей Шойгу говорил, что одной из первоочередных задач там будет создание малой авиации. Вот, в каких регионах еще будет создаваться малая авиация вот в связи, допустим, с тем, что, как вы сказали в самом начале, летом обычно учащается количество дорожно-транспортных происшествий вот, для эвакуации как раз вот, пострадавших. Где вот такие места, что там нужно вот срочно, какие трассы, я имею в виду федеральные, региональные?
Я хочу сказать, что мы этому вопросу совместно с субъектами уделяем очень пристальное внимание. Все, что касается МЧС России, мы уже обеспечили достаточно эффективное на уровне мировых стандартов работу санитарной авиации в Москве и Московской области работает авиационный центр. Кроме того, в этом году мы осуществляем опытную эксплуатацию и авиационной компонентой мы прикрыли трассу Москва-Санкт-Петербург, причем мы прикрыли не только автомобильную трассу, но и прикрыли железную дорогу. Кроме того, мы готовим сегмент и в следующем году начинаем опытную эксплуатацию, прикрываем трассу Москва-Новороссийск, Москва-Казань. Кроме того, очень активно и энергично в этой области работают субъекты Российской Федерации. Я могу привести пример Амурской области, когда они создали мощное авиационное крыло, которое работает и по защите населенных пунктов, критически важных объектов, населения от пожаров, и в том числе применяется как санитарная авиация. Но я хочу сказать, что мы находимся в начале пути. Это большая и серьезная работа, и мы каждый год, каждый день будем эту компоненту наращивать, потому что применение санитарной авиации, повышение эффективности реагирования, сокращение сроков прибытия наших подразделений, врачей, психологов, спасателей, пожарных, конечно же, позволяет сохранить нам человеческие жизни.
И Московской области, вот, и губернатору Сергею Шойгу вы тоже будете помогать создавать...
Все планы взаимодействия МЧС России, Московской области уже подготовлены. Первый свой рабочий визит как министра в составе нашей рабочей группы я уже совершил в Московскую область. Мы поработали в главном управлении.
Как вас там приняли?
Приняли очень хорошо. Мы поработали в главном управлении, посетили пожарную часть, пообщались с людьми, которые работают в нашей сфере, наметили комплексный план. Уже 6 июня он будет рассмотрен на коллегии МЧС России. И мы в комплексе решаем все вопросы, в том числе с учетом присоединенных территорий, в том числе новых требований, в том числе всех проблем, которые у нас есть в сфере безопасности жизнедеятельности в московском регионе. Это и большая плотность застройки, это и сложная транспортная коммуникация, это и наличие большой протяженности водные пути, ну и, конечно, большое количество населения, в том числе прибывающих к нам в гости.
И вот еще не могу не задать такой вопрос. Два года назад была, ну не создана, а в вашем ведомстве появилась такая вот необычная служба для вас, горноспасательная, как раз вот вы... насколько мне известно, будете отмечать, да, вторую годовщину. Как она прочно стала на ноги, как ее результаты, или что-то вас еще не устраивает, она будет как-то укрепляться, модернизироваться, там, усиливаться?
Горноспасатели пришли официально и юридически закреплены в системе МЧС России 2 года назад. На самом деле мы со спасателями, которые работают в этих сложнейших условиях, взаимодействуем с первого дня. Нет ни одной крупной чрезвычайной ситуации на шахтах, металлургии, в строительстве, где наши спасатели не работали бы вместе, не выполняли бы с риском для жизни и здоровья свои задачи. Прошло 2 года. Юридически все необходимые решения приняты. Приняты беспрецедентные меры по техническому переоснащению подразделений. Это касается и личной экипировки, это касается техники, это касается и приборной базы. Кроме того, вот завтра я улетаю в Кемеровскую область, в городе Новокузнецке. Мы закладываем национальный аэромобильный горноспасательный отряд, который позволит нам внедрить все современные технологии и эффективно и качественно перебрасывать в любую точку страны подготовленные профессиональные горноспасательные подразделения.
Ну что ж, давайте выслушаем звонки. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Напоминаю, у нас в гостях сегодня глава МЧС Владимир Пучков. У вас есть возможность задать ему вопрос лично в прямом эфире. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, я Ольга. Я из Барнаула. Такая тема нужная. Дело в том, что у нас в Барнауле есть поселок Октябрьский. в котором вот уже сейчас практически третий, четвертый день воды нет вообще, ее дают на немножечко. У нас нет пожарного гидранта. Каждый год его обещают построить, его нет. И нет напорной башни, из которой бы можно было закачать воду. Возникало несколько ситуаций, когда загорались дома, потому что они слеплены друг с другом очень близко, так нарезаны участки, это новый район. И однажды была ситуация, когда в пожарной машине, которая приехала тушить пожар, абсолютно негде было заправить воду, потому что вода была отключена во всем поселке, и близлежащие, это только во Власике, это поселок, в который нужно было ехать. Представьте, как можно оказывать пожаротушение в таких условиях. Мы здесь по местным властям обращаемся, толку абсолютно никакого нету. Вот. Может быть, вы как-то на них подействуете, потому что мы живем без воды, мы живем без пожарного гидранта. Это очень сложно и это очень страшно.
Спасибо большое, Ольга. Владимир Андреевич.
Ольга, спасибо за звонок. Я ставлю на контроль все, что касается вашего поселка. Разделяю вашу озабоченность. Вам слова благодарности, жду с пониманием относитесь к этой проблеме. Все, что касается обеспечения водой, не только при тушении пожаров или угрозе жизни и здоровья людей, но и повседневной нашей деятельности, конечно, это зона внимания наших органов местной власти, но я обещаю вам, ставим вопрос на контроль и решим эту проблему. А вам еще раз слова благодарности за озабоченность именно проблемой обеспечения пожарной безопасности.
Ну вот, позволю себе пару личных вопросов. А вот интересно, каков рабочий день руководителя, наверное, самого ответственного ведомства, МЧС? Вот когда начинается и заканчивается ваш день? Если хотите, можете рассказать.
Я могу привести пример, когда мы в 8 часов утра пришли к нашим коллегам в соседнюю структуру, они говорят, ну вот видите, как мы уважительно относимся к МЧС России, в 8 часов утра начинаем с вами работать, мы говорим, мы еще нашу работу и не заканчивали. На самом деле наша служба работает в круглосуточном режиме, и я могу сказать, что я в системе работаю с первого дня, и чтобы коллеги понимали вот предел и зону нашей ответственности, да, я завожу будильник по утрам, но я никогда за все вот 21 год работы в министерстве не знал, во сколько я встану. Я могу встать в 2 часа ночи, я могу встать в 3 часа ночи, в 4 часа ночи. Все чрезвычайные ситуации, которые происходят на территории страны, немедленно нашим оперативными службами докладываются. У нас есть система СМС-сообщений. Если возникает крупная ЧС и проблема, собирается оперативный штаб, и мы все руководители на месте выполняем задачи в соответствии с функционалом.
Еще вопрос у тебя.
Как жить так можно? То есть получается, что вы вообще не спите?
Я хочу сказать, что вот наша служба построена на хороших гуманистических принципах.
А, вот
и цель оказания помощи людям, цель поддержки людей, которые попали в беду, она позволяет вот с оптимизмом решать все задачи. И вот кто приходит работать в нашу команду, кто поработал, он уже не может работать по-другому, потому что чужую боль он воспринимает как свою. И поверьте, когда человек в беде, человеку плохо, вы не сможете заснуть, пока не решили все от вас зависящее, чтобы стабилизировать ситуацию, оказать помощь людям, помочь пострадавшим и выполнить все, что связано с нашими обязанностями тем людям, которые, к сожалению, гибнут. Это тоже сфера нашего внимания.
Спасибо. А вот у меня еще такой вопрос. Вот ушел Сергей Шойгу, да? Вот. И структура, значит, осталась. Я имею в виду кадры. Вот. А насколько мне известно, и сам Сергей Кужугетович говорил, что многие, очень многие хотели с ним туда перейти. Но перешли, в общем-то, единицы, как он обещал. Вот Ирина Валентиновна Андрианова у нас здесь в студии сидит, да? Она тоже осталась в этой структуре. Как вот вы вообще отнеслись к тому, что Сергей Кужугетович мало народу туда взял? Вот вас не взял, Ирину не взял?
Ну, я сразу хочу сказать, что Сергей Кужугетович Шойгу, наш первый министр, он никуда не ушел. Он остался в нашей команде, он наш духовный лидер. И несмотря на то, что он сегодня занимает другую должность, он губернатор Московской области, и, конечно, у него уже сегодня другие заботы, другая ответственность. Я считаю, что мы работаем вместе, и священный долг выполнить те задачи, те планы, которые он наметил. Но с учетом того, что он уже перешел в новое качество, с ним ушло совершенно немного человек, 6 человек. Хотя мы, когда собирались, решали эти вопросы, сказали, мы остаемся здесь, в своей команде, а нам и стены родные помогают, поэтому все, кто, кого посчитаете нужным, возьмите. Но он принял такое решение, и решение выверено и абсолютно правильно.
Ну, то есть нам тоже с вами оставаться?
Владимир, у нас есть с вами задачи, которые мы в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС должны выполнять каждый на своем месте. Давайте работать.
Ну что ж, давайте еще один звонок. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы нам дозвонились?
Я звоню с Ульяновской области.
Угу. Ваш вопрос.
Хотел бы я задать вопрос.
Пожалуйста.
Будет ли вообще реформа в МЧС и когда она вообще будет ли она, как была реформа Министерства внутренних дел?
Понятно. Спасибо большое. А будет ли реформа или вот?
Все. Спасибо. Очень хороший вопрос. Мне этот вопрос задают очень часто. Наша система пользуется заслуженным авторитетом не только у нас в стране, но и в мире. По опыту и подобию системы МЧС России создаются и оснащаются службы в развитых странах мира. Поэтому никаких оргштатных мероприятий, каких-то серьезных изменений мы не планируем. Единственное, чем мы активно работаем, это повышение уровня социальной защищенности тех работников, которые выполняют сегодня задачи в мирное время. Наши сотрудники, военнослужащие, спасатели выполняют боевые задачи. Мы подготовили предложение, и с 1 января следующего года будет существенное увеличение оплаты труда для сотрудников и военнослужащих. Присматриваются дополнительные социальные льготы, но еще раз подчеркиваю, все эти меры направлены на повышение боевой и мобилизационной готовности. Кроме того, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, председателя Российской Федерации, мы, конечно, работаем над повышением эффективности своей работы, повышением качества и сокращением сроков реагирования, оптимизацией затрат, техническое и технологическое переоснащение, внедрение новых современных подходов в нашу работу. И у нас осуществляется постоянное такое развитие и движение вперед.
Ну что ж, опять же, если позволите, личный вопрос. У вас 4 детей, вы женаты. И это ведь вы успешный отец, да, успешный семьянин. А с другой стороны, вот это ужасная работа, когда спать невозможно. Вот тут нет какого-то столкновения. Воспринимают близкие это?
Я скажу, что моя семья, близкие, конечно, поддерживают меня. Если бы они не поддерживали, я не смог бы качественно выполнять свои задачи. Но, конечно, трудно, особенно когда у меня мелкий, как я его называю, хотя он уже достаточно самостоятельный мужчина, ему 12 лет, требует внимания со стороны. Я ему говорю: Алексей, я сегодня буду там-то, там-то. Он говорит: во сколько ты вернешься? Я говорю: я постараюсь вернуться пораньше. Пораньше — это значит в 22 часа. Он относится к этому с пониманием.
А если младший скажет: я через много-много лет хочу стать главой МЧС, вы ему что скажете?
Я скажу: сынок, это твой выбор, я всегда поддержу, я своих детей так воспитываю, объясняю им, что неважно, какую должность ты занимаешь, неважно, какая у тебя зарплата, важно, чтобы ты с уважением относился к себе, важно, чтобы тебя уважали люди, и главное, чтобы ты профессионально и с любовью делал то дело, которым ты занимаешься. Ты можешь быть водителем, я откровенно говорю, ты можешь быть водителем, ты можешь быть офисным работником, ты можешь работать в строительной индустрии, в любой сфере, но тебя должны уважать люди, и ты должен любить, уважать свою работу.
У вас какие-то приметы есть? Вот приметы, я не знаю, там, обереги?
Вот, каждого спасателя, пожарного, есть такие фишки, есть приметы. И они сбываются.
Ну, слава богу.
У нас немного времени, но у вас есть еще возможность позвонить и задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. Владимир Пучков, глава МЧС России.
Я еще задам вопрос такой вот круглогодичный, что ли. Он всегда интересует очень многих. это вот взаимоотношения с надзорными органами, вообще работа надзорных органов, ведь их же такое невероятное количество. Вот, какое здесь должно быть законодательство, какие-то инструкции, я не знаю, регламентирующие документы, чтобы, допустим, тот же наш средний и малый бизнес сильно не трепали?
Я скажу, что традиционно мы надзор и контроль не любим. Традиционный подход. Вот нам не нравится. Угу. И, наверное, это правильно. Потому что мы все сознательные граждане и готовы самостоятельно выполнять свои задачи. Но я хотел бы объяснить, что у нас нет надзора вот в том понимании, в котором он есть. У нас есть служба предупреждения, профилактики чрезвычайных ситуаций и пожаров. И основная задача этой службы – это работа с предприятиями, работа с организациями, работа с населением. И главный их показатель – не количество проверок, не количество штрафов. Главный показатель – количество пожаров, которые произошли, и их уменьшение за прошедший период, и сокращение гибели людей. Я могу сказать, что за последние 7 лет у нас практически вдвое снижена гибель людей на пожарах и на чрезвычайных ситуациях природно-техногенного характера. Это впечатляюще. У нас совершенно недавно в год, вот думайтесь в цифру, гибло 21 тысяча человек.
Это недавно
21.
Как?
7 лет назад. Угу. 7 лет назад. Угу. Сейчас мы уже вышли показатели на 11 тысяч человек, но поверьте, это тоже страшная цифра, и есть над чем работать. Но показатели именно контрольно-надзорной профилактической работы говорят сами за себя. Количество пожаров у нас сокращено. У нас совершенно недавно, 7 лет назад, было 7-10 лет назад, 240 тысяч пожаров ежегодно. Сейчас мы вышли уже на цифру, тоже большая цифра, 167 тысяч пожаров. Что 167 тысяч пожаров – это наши дома, наши квартиры, наше имущество, это потеря предприятиям. Каждое третье предприятие после пожара не в состоянии возобновить свою деятельность. Поэтому я в том числе обращаюсь к гражданам вот с пониманием относиться к контрольно-надзорной деятельности. Я не буду говорить, что мы отнормировали и принят федеральный закон, своды правил, национальные стандарты. Мы более чем в 100 раз сократили количество нормативных документов. Мы снизили количество проверок, и у нас приоритет социально значимые объекты. Дома престарелых, детские сады, учебные заведения. За последние 5 лет у нас в учебных заведениях не погиб, не пострадал ни один ребенок. Вот фишки. Говорите, вы фишки, обязательно надо постучать. Это работа надзорно-контрольных органов по предупреждению ЧС. У нас нет проблем по домам престарелых. Тоже стучу. И все социально значимые объекты под особым вниманием и контролем. Но в том числе, тоже обращаюсь к бизнес-сообществу, мы тесно работаем. Малые и средние предприятия, большой бизнес. И это важнейшая сфера, потому что в том числе мы поддерживаем добросовестных производителей. Те, кто выпускает на рынок качественную продукцию. Вы можете построить суперсовременный дом, купите несертифицированную на рынке розетку, и ваш дом сгорит. Разве это правильно? Опять случай поддержки. Таких примеров могу привести десятки, сотни, тысячи. Надеюсь, что слушатели с пониманием отнесутся вот к тому, что я говорю, поверьте, это моя профессиональная оценка. И иногда не все понимают, когда обращаешься спокойно и объясняешь такие вещи. Но когда человек сталкивается с бедой, он всегда возвращается и говорит, мне же говорили, меня же предупреждали, я не послушал. Коллеги, давайте послушаем профессионалов. Спасибо.
Можно в завершении, у вас день рождения, опять личный вопрос, уж простите, 1 января родились. 1 января очень, очень тяжелый день для спасателей, потому что там взорвется, там фейерверки, там проблемы, там вопросы. Вам удается отпраздновать свой день рождения или нет?
Я скажу, что тоже профессионально, я не люблю праздники, потому что когда у нас люди начинают праздновать, спасатели, пожарные, летчики, мы все начинаем реагировать и работать. Я весь годовой цикл могу расписать, и все, что касается новогодних праздников, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 1 сентября и ряд других праздников, это предмет нашей заботы и нашего профессионального внимания. День спасателя 27 декабря – самый стабильный день году.
Постучи.
Ну что ж, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Ну, я просто на всякий случай скажу о том, что орден за личное мужество, орден мужества – это лишь краткий список регалий нашего сегодняшнего гостя. Человек не новый на самом деле, от плоти, от Министерства чрезвычайных ситуаций. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Владимир Пучков был сегодня нашим гостем. Спасибо вам за открытость и за откровенность.
Спасибо, но, наверное, будет неправильно, если мы завершим
и не пожелаем
нашу передачу.
Лета.
И я все-таки профессионально не скажу несколько добрых, теплых слов нашим слушателям. Во-первых, я всех благодарю за то, что вы нас слушаете. И еще раз обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, уважаемые...
Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.